Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе зимнее утро всем, кто включил свои радиоприемники. С вами сегодня Виктория Мартыненко, режиссер эфира Элла Михеева. Зима не хочет отступать, и это радует. Ну, по крайней мере, сейчас в Ростове-на-Дону лежит снег. Неизвестно, конечно, что будет, когда из студии это я выйду. Возможно, сменится снег лужами. Но, по крайней мере, на севере Ростовской области точно крещенские морозы сегодня. И вот так мы переходим к традиционному календарю. Православные верующие отмечают крещенский сочельник. Это вечер приготовления перед большим праздником. И хочется что здесь сказать. Если вы планируете вечером окунаться в купель, то делайте это осторожно и только в специально оборудованных местах. И также 18 января еще одна важная дата. В 1943 году в ходе Великой Отечественной войны состоялся прорыв блокады Ленинграда. И несмотря на то, что город был осажден еще год, с прорывом блокады значительно улучшилась обстановка на всем Ленинградском фронте. Вот такой небольшой календарь сегодня, потому что тема у нас очень интересная, очень многогранная, и хочется больше времени ей уделить. Вот о чем сегодня. Проект капремонта подземного перехода с мозаичными панно на пересечении Буденновского и Московской в Ростове одобрила госэкспертиза. Напомню, что переход – это объект культурного наследия регионального значения. Так вот, документация включает в себя работы по реставрации и модернизации. Их планируют начать уже в этом году при условии выделения финансирования. А мы понимаем, что это, ну, не маленькие деньги. И это только один переход, но ведь реставрации требуют и другие. Удалось ли общественникам, которые несколько месяцев бились за самый гуманный способ реставрации, отстоять свою позицию? Идет ли речь о снятии панно? Если да, то в каких именно переходах? В общем, о ценности ростовской мозаики сегодня поговорим с экспертом. В студии у меня гид-экскурсовод Игорь Нарижный. Игорь, доброе утро.
Доброе утро.
А как я уже сказала, споры вокруг реставрации длились не один месяц, не один год.
Да, да, не один год. Мы просим отреставрировать мозаики, и вот более-менее забрежил свет в конце подземного перехода.
Но мне кажется, это прям такое конкретное противостояние общественники и администрация города. Но... Да? Удалось ли какой-то консенсус найти?
Тут не совсем противостояние с администрацией города, потому что... проектировщик, да, выполнял ООО «Реставрация», там длинное название, из города Пятигорска разрабатывала проект. И, как правильно заметили, для многих мы говорим о реставрации мозаик, но проект – это, как вы сказали, капитальный ремонт подземного перехода, то есть инженерного сооружения. Он включает в себя гидроизоляцию, он включает в себя замену полов, установку подвесных потолков, проведение новых электрокоммуникаций, установка новых точечных светильников, новые навигации. Он очень большой и обширный. И вот именно из-за того, что производится очень много работ, вызывает опасения, что во время вот этих монтажных, демонтажных работ по укреплению инженерного сооружения будет происходить сколы, обвалы плитки, и не факт, что смогут ее там вовремя собрать, сохранить. Поэтому это вызывало опасения, но и главное опасение вызывало это гидроизоляция, про которую много говорили, потому что изначально звучало из уст сити-менеджера, прозвучала фраза, что будет демонтирована вся плитка, вывезена в специальную организацию, будет там храниться. Мы знаем примеры в других городах. В Красноярске со стадиона была снята плитка во время ремонта, она лежит до сих пор в определенных местах. И нет гарантии, что она вернется. И это вызвало, конечно же, опасения, что мы потеряем мозаику и стали узнавать, почему нужно демонтировать всю плитку, можно ли обойтись другими методами, почему гидроизоляция будет выполняться изнутри, хотя логично выполнять гидроизоляцию снаружи, ведь когда течет крыша дома, мы же ее снаружи делаем. Но нам сказали, что это нужно разрывать проезжие части, это другие деньги, это остановит весь город, и других вариантов не рассматривались. И потом звучала фраза, что будут снимать 30% плитки. На встрече с проектировщиками он уже говорил, что будет сниматься 10% плитки. То есть точных данных, сколько плитки будет снято, неизвестно, потому что, опять же, могут показывать все только работы. Как будут происходить работы, что будет всплывать в этих работах. И сколько переходов. Да? Сейчас у нас госэкспертиза подписала один переход, Будённовский, Московская. Но проект... был проектировщик, предоставил на 4 перехода, то есть на Ворошиловский, на Кировский и на Будённовский, Садовое. То есть теоретически в ближайшее время госэкспертиза может подписать и другие 3 перехода.
Угу. Игорь, давайте вот сразу расставим все точки над «и». Правильно я понимаю, вы за ремонт перехода в любом случае?
Да, я за то, чтобы была произведена реставрация мозаик, потому что они находятся в плачевном состоянии, поскольку они являются достопримечательностью города, объектом культурного наследия. Да, я хочу, чтобы мозаики были отреставрированы, и очень боюсь, что в процессе капитального ремонта могут произойти утраты невосполнимые.
Угу. Предлагаю сейчас послушать также мнение координатора общественного движения «Городской патруль» Елены Хатламаджиян. Она тоже очень долго вместе с вами борется за сохранение ростовских мозаик. Вот что она сказала.
Весь проект настроен на ремонт перехода, собственно говоря. Весь упор сделан на это. То есть фактически у нас реставрации мозаик отведено очень... мало внимания, должного внимания. И главное, что как будет производиться, допустим, та же самая гидроизоляция, которая будет сверлиться сама плитка с внутренней стороны и заливаться специальным раствором. Но у нас специалисты предлагали делать это с внешней стороны, чтобы не повредить мозаики. То, что говорит проектировщик, вот цифры постоянно скачут. Сначала нам говорили на первом заседании у Симкова в администрации города, что это будет снято порядка 20-25%. Потом это буквально через несколько дней, когда мы подняли волну, уменьшилось до 11% повреждений и снятия плитки. Теперь уже 3%. Но никто не считает, а сколько будет потеряно вследствие вот этого сверления, сколько будет потеряно вследствие в целом ремонта, потому что все есть упор на ремонтные работы, да, и никто не считал вот эти вот все, скажем так, форс-мажорные обстоятельства.
А скажите, будут ли еще встречи с проектировщиком?
Встреч уже не будет, я так понимаю, по той простой причине, что, ну, во-первых, у них смысл нет, потому что, я же говорю, особенно на последней встрече, на которой мы были 3 часа в комитете по охране объектов культурного наследия, мы ответы не получили, ни одного. На все наши вопросы документация на то время, которое необходимо и в том объеме предоставлена, не была. Следовательно, ну, собираться еще раз, чтобы поговорить ни о чем, потратить свое время, а смысл? Дело в том, что это очень серьезный вопрос, и мы все понимаем, что главное – это работа с документами. Главное – понять суть всего этого действия. А сейчас у нас все как-то за 7 печатями, за 7 замками, при этом почему-то говорится, что взаимодействие есть, нас повели, нас показали, рассказали. Но ни одного замечания, которым письма писали и подписывали очень много уважаемых специалистов, не учтено. В проект изменений не внесены, хотя они его отзывали. Следовательно, смысл в встречах мы не понимаем.
Игорь, продолжим. Когда мы разговаривали с Еленой, она сказала, что у вас прям вот противоположные точки зрения. Но я вижу из ее комментариев, из того, что вы рассказываете, что все-таки у вас один вектор развития.
Ну,
да,
может быть, видите... он отличается в мелких деталях, потому что изначально мы были против этого проекта, потому что мы говорили, что он вызывает очень много-много вопросов по как будет производиться работы. Но в процессе выяснилось, что если проект будет отложен, то повторно к нему можно будет вернуться только через 2 года. То есть повторно выделять финансирование на разработку проектно-сметной документации, это опять заново проходить все эти круги согласований, и, соответственно, еще раз двинется срок реставрации мозаик. И, повторюсь, реставрация мозаик нам нужна была уже вчера. Мы просим это с 2016 года, когда начиналась вся эта история, когда начинались первые ремонты в подземном переходе в Ворошиловском проспекте. И поскольку сейчас, может, забежим вперед, да, переход имеет статус объекта культурного наследия, просто так реставрацию там сделать уже нельзя. Поэтому нужно согласовывать, проходить определенные инстанции, все это делать согласованно. И из двух зол тут мы выбираем меньше, мы опасаемся, да, что переход будет какие-то потери. Но мы понимаем, что реставрация нужна. Ну, потому что во время прогулок, да, я, по сути, регулярно прохожу по переходам, я вижу, тут отвалился кусочек, там отвалился кусочек, и утраты идут, идут, идут.
Насколько это кропотливая работа, я реставрации, да, есть ли у нас в регионе мастера, которые могут провести такую работу, потому что я, например, знаю по поводу мозаичных панно из Смальца, да, что есть у нас один только специалист, это Марина Яблонская, которая может это делать. Вот в этом случае есть ли кто-то?
Ну, тут я могу оду Марине воспеть, что она не только специалист в области смальты, потому что мы работали с ней над восстановлением фрагмента на Буденновском проспекте боя батареи Аганова. Она восстанавливала его, по-моему, в 2018 году. Он обвалился, и мы оперативненько перед Новым годом его приклеивали. И она говорила, что с радостью посотрудничает и поработает в этой технике, потому что ей интересно. Тут вопрос, наверное, не в специалистах, да, а в допуске мы возникаем, потому что наверняка, если взять пример Tom Sawyer Fest, да, который вот он проводится, они не работают с объектами культурного наследия, потому что для этого нужны определенные допуски. И, как правило, там есть 1-2 специалиста и есть волонтеры, которые помогают. Возможно, это бы и сработало с нашими мозаиками, там в частности есть фоновая плитка, которая не требует большой работы, которая может заменить абсолютно любой плиточник, не имея квалификации. Если работать с какими-то элементами, да, тут, наверное, нужна работа мозаичника. Поэтому специалисты есть, и наверняка этому ремеслу можно научиться на каких-то моментах. Тут вопрос к тому, что опять мы упираемся в объект культурного наследия, нужны определенные доступы для работы с такими объектами.
И следующее действие, сейчас будет объявлен аукцион, и фирма, по сути, даже не из Ростовской области может же выиграть этот тендер.
Да, может выиграть любая фирма, главное, чтобы у нее была лицензия, подтверждающая, что есть специалисты, имеющие право работать с объектами культурного наследия. Этой фирмой может стать и фирма проектировщика. Одна из причин еще, почему мы засомневались в проектировщике, да, это одна из его работ в Веселовском районе, и его компания производила реставрацию монумента конникам Думенко, и через год она начала рушиться. И это вот как раз-таки вызвало для вопроса компетенции, как вы проводили реставрацию, если у вас через год объект начал разрушаться.
Мне кажется, в этом и опасность, когда приходит фирма из другого региона, которая не осознает, наверное, всю ценность, да, то есть мы понимаем, что если это будет человек изнутри, он будет более бережно относиться. Возможно, это субъективное, да, мое такое мнение.
Ну, если принимать во внимание, что мозаику-то выполняли ростовчане, да, и, конечно, они делали эту работу с любовью. И Юрий Никитич Лабинцев, автор этих мозаичных панно, он говорил, что мы могли бы облицевать все двухцветной плиткой, кафелем быстренько за 1-2 года, но выбрали более долгий путь, и вот более 10 лет они выполняли мозаики в 4 переходах.
Напоминаю, что эксперт в студии, гид, экскурсовод Игорь Нарижный. Сегодня обсуждаем судьбу ростовских мозаичных панно, которые находятся в подземных переходах. Игорь, я знаю, что вы одним из первых начали водить туристов по подземным переходам. Сейчас, в принципе, такой экскурсией, наверное, никого не удивишь, а тогда это было действительно в новинку. Почему выбрали необычную такую локацию?
Ну, начнем с того, что на тот момент я вообще никак не позиционировал себя как экскурсовод. Это был февраль 2016 года как раз начался ремонт, и не было понятно, что будет дальше с мозаиками. И я как-то попалась одна информация, вторая информация, которую я начал выкладывать в социальных сетях. И мне сказали, а почему тебе не попробовать это все озвучить на месте? И вот мы собрались с друзьями, и я провел их по четырем переходам. Это было среди ларьков, среди торговцев, которые над нами смеялись. Прошли, поговорили, ребята сказали, ой, это было очень интересно. Написали отзывы в социальных сетях. И уже потом говорят, ой, мы хотим... Другие начали писать, проведи нас, проведи нас. И вот так потихоньку весь 16-й год, раз в месяц я проводил бесплатную экскурсию по переходам для того, чтобы привлечь внимание, чтобы показать их ценность, рассказать об их истории, что ростовчане задумались, нужно ли их сохранять или не нужно сохранять, потому что тогда были еще сервисы, активно развивались активно ростовчане, собирались множество подписей, и это был такой шаг для привлечения внимания к проблеме.
Угу. Мозаика сделана из обычной шахтинской плитки. Как ее создавали, да, мы немножко поговорили об этом уже в первой части программы, но давайте сейчас подробнее о процессе.
Ну, если быть точным, не только шахтинская, еще там была славянская и чехословацкая плитка. Обычно говорят чешская, я всегда немножко бешусь, потому что на тот момент была Чехословакия, и мы не знаем, на каком заводе делали конкретно, в Чехии или в Словакии, поэтому тут нужно быть конкретным. Вот вся голубая фоновая плитка – это чехословацкая. Uh-huh. А вот все детали, другие цвета – это как раз-таки советская плитка. Как она выполнялась? Юрий Никитич Лабинцев придумывал идею, рисовал эскиз. Потом этот эскиз он масштабировал путем техники клетки. Есть такая техника, когда переносится как раз-таки под плитку 15 на 15. И уже с этих эскизов вводилось все на кафельную плитку, и бригада, она состояла из 7 человек, с помощью обычных клещей и точильных станков вырезала вот эти фрагменты. Работы проводились прямо в подземном переходе, стоял огромный 3-метровый стол, был отгорожен он заборчиком, чтобы не мешать прохожим, потому что пыль, шум и гам. И вот на месте по эскизу выкладывалась плитка сначала на стол, а потом уже Юрий Никитич Лабинцев переносил это непосредственно все на стену. Все это производилось вот сразу на месте. Может быть, вот к разговору и реставрация должна так происходить поэтапно, то есть отгораживаться один участок, сниматься, гидроизолироваться, меняться, укрепляться и ставиться, чтобы не возникало проблем для движения пешеходов. Потому что тут немножко вернусь назад. Если вспомните, как происходил ремонт полов в Ворошиловском переходе, то есть переход был закрыт.
Закрыт, да.
Были нарисованы зебры наверху, и люди переходили проезжую часть поверху, и потом уже переход открывали. Если сейчас нам говорят, что будет тоже реставрация полов, то, вероятнее, будет такой же сценарий.
Возможно, прозвучит банально, но почему же раньше из перехода могли сделать произведение искусства, а сейчас пытаются все унифицировать, серое, черное и все?
Ну, потому что у нас есть сейчас брендбуки, да, у каждой компании есть брендбук, которая следует своим правилам, да, вот посмотрим на крупные сети, которые заходят, и одна крупная сеть на Каменке у нас закрыла мозаику «Солнышко», потому что у них есть брендбук, они все зашили, другая крупная сеть зашила внутри, бывший магазин «Ростов-Дон», там были тоже мозаики внутри, они тоже сейчас скрыты, потому что, ну, для крупных сетей это не представляет интереса, а для горожан в те времена, ну, это было интересно. Как бы все-таки было такое негласное соревнование между городами. Каждый пытался подчеркнуть свою уникальность, несмотря на то, что Ростов был и промышленный центр, да, у нас там Россельмаш, и аграрный центр, да, не будем забывать, но не забывали про культурную жизнь. И еще один из факторов подземных переходов, да, Ростов был третьим городом, где они появились. Это, грубо говоря, нужно было заставить людей туда спуститься, а спуститься в замкнутое некомфортное пространство было тяжеловато, а тут они спускались, а у вас луга, поля, и вы как бы не под землей находились. Это был тоже такой психологический момент.
А есть ли в России аналоги наших мозаик?
Ну, смотрите, обычно у нас говорят, что в Ростове единственные плитки выполнены из кафеля. Это не совсем так. Кафель как материал используется и для других мазают в других городах, но там как раз-таки другая техника. Выделяют три основных техники. Это римская, византийская, флорентийская техника. И вот особенность наших мозаик – это как раз-таки в технике то, что доминирующая техника, которая там использована, это флорентийская техника, когда вырезаются фактурные элементы и подгоняются друг к другу, создавая целостное соображение, и она тоже была выбрана не случайно для подземных переходов. По сути, мозаики — это у нас монументальное искусство. И мы, если они делаются из смальты, да, это у нас пиксельное изображение, и мы можем его с вами воспринимать только издали. Она у нас складывается в единую картинку. В подземном переходе у нас нет такой возможности отступиться. Если бы было выполнено все из смальты, у нас просто бы рябило все в глазах. Поэтому была сознательно применена флорентийская техника, и мы спокойно идем и воспринимаем, и считываем это как цельное полотно.
Экскурсию по подземным переходам Ростова мы продолжим, а пока...
Один маршрут.
Итак, сегодня у нас необычный тур, навеянный крещением по религиозным местам Ростовской области. Ох, сложно выступать экскурсоводом, когда настоящий гид сидит в студии. Ну, в общем, начнем с кельи святого Павла Таганрогского. Небольшой глиняный домик в центре приморского города. Место, где жил и молился старец Павел Сташков, так его звали в миру. Получил богатое наследство родителей, но не стал помещиком, а отправился в путешествие по святым местам. И вот через 10 лет такого странствия остановился он в Таганроге, где о нем быстро разнеслась молва. Считается, что старец молитвой исцелял тела и души, а также обладал пророческим даром. Добавлю, что его могила в часовне на старом городском кладбище Таганрога также место паломничества. Движемся дальше. Село Петровка Мясниковского района. Наша следующая остановка. Здесь находится святой источник. Рядом возвели небольшой храм. Так почему же источник считается святым? По преданию, это единственное место в Ростовской области, где было явление Божьей Матери. Пресвятая Богородица появилась перед крестьянином и, указав на родник, сказала верующим, что здесь они смогут обрести исцеление. С тех пор за источником тщательно следят, ежегодно это место посещают тысячи православных верующих. Продолжаем нашу необычную экскурсию. Следующая точка на карте – район Александровка, который находится в Ростове. Здесь, на проспекте 40-летия Победы, среди домов спрятался небольшой храм-часовня святителя Спиридона. Здесь, в спальном районе Донской столицы, находится настоящая святыня, а именно частицы мощей и облачения святителя Спиридона, также его башмаки. Именно в такую обувь бережно обличают нетленные мощи святого, которые покоятся на греческом острове Корфу, а затем везут в православные храмы по всему миру. Так вот, в России таких башмаков только две пары. На сегодня маршрут окончен.
Один маршрут.
И мы продолжаем разбудильник. Сегодня в гостях гид, экскурсовод Игорь Нарижный. Говорим о мозаиках в подземных переходах Ростова. Игорь, знакомы ли вы с приложением «Ожившая мозаика», которое было разработано в ДГТУ, и как вам в целом такая идея?
Да, с приложением я знаком. Вот, было очень много информационного шума вокруг этого приложения, и я с энтузиазмом воспринял все, что происходит. Но начнем с того, что идея анимирования мозаик абсолютно не нова. Впервые я увидел, наверное, лет 7 назад на выставке ВДНХ московские мозаики московского метро были анимированы, и периодически об этом писал. Было бы здорово, чтобы кто-то так сделал с ростовскими мозаиками. Я пытался делать какие-то гифки в меру своего владения компьютерами. И тут появляются новости, все это выглядело сначала замечательно, я даже установил, оно заявлено как изначально было, как приложение дополненной реальности. То есть весь смысл должен был, что вы подошли к мозаике, навели смартфон, и у вас мозаика ожила. Вот, и это действительно вау-эффект. И я сделал с помощью стороннего приложения, используя анимированный продукт, выложил в социальные сети, и на мне написали, что вы не имеете права использовать, это наше ноу-хау. Я просто посмотрел ради интереса текст мозаики, который они используют в описании, а там половина моих находок, ноу-хау и разных фишек, вплоть от Терешковой, Пугачевой до самого Лабинцева, и сказал: ребят, ну, если вы берете мои фишки, почему я не могу взять ваши? Нет, вы не можете наше использовать, потому что мы работаем на грант. И вот этот грант, мне кажется, все испортил. Вот мы говорили о любви, да, с какой любовью это делается. Соответственно, если бы действительно делали не за грант, а под сердцу и по душе, приложение, может быть, вышло бы действительно хорошее, интересное. Но сейчас это полусырой продукт, на мой взгляд, с большим количеством ошибок в описании, как мне написали девочка, курирующая этот проект. Ну, это же студенты собирали текст, вы на них не обижайтесь. Ну, если вы просите студентов за грант набирать текст, ну, как бы по мне такое. Я желаю ребятам доработать приложение, чтобы оно действительно было очень хорошее. И там есть у них аудиоэкскурсия, как бы параллельно, но, к слову, скажу, я держу руку на пульсе, все, что происходит с мозаиками, и Департамент экономики и развития выпускал у нас аудиогид по мозаикам, он существует, отдельно существует, тут появляется второй аудиогид, они никак с собой не пересекаются, и тут мы видим проблему, что каждый пытается тянуть эти мозаики в разные стороны, и мы не видим единого результата. Большинство людей знает, для многих я ассоциируюсь в первую очередь с мозаиками, говорят, мы знаем, вы про мозаики, я всегда готов проконсультировать, рассказать, подсказать, направить в нужную сторону. Но у нас каждый, когда начинает касаться этого вопроса, говорит: я сам все сделаю. И результаты мы видим, ну, никаких результатов хороших мы не видим. Ни в реставрации, как с проектировщиком мы предлагали свои услуги в помощи найти материал, который будет соответствовать материалу плитки, потому что она доступна на Авито, можно купить спокойно, предоставить. И люди даже нам давали плитку, когда мы реставрировали, народом собирали. То есть мы готовы всегда сотрудничать, чтобы сохранить мозаики, чтобы этих сделать лучше, чтобы передать их следующему поколению, но не все идут навстречу.
Игорь, несмотря на то, что вы сейчас сказали об ассоциации вас с мозаиками, да, я знаю, что на самом деле вы в целом обеспокоены сохранением исторического облика Донской столицы. Вы участвовали в акции «Квартальный ангел». Это возле дома, да, на Московской, 72, наш так называемый музей
Ростова. Это был первый «Квартальный ангел», да. Потом еще была парочка, да.
То есть проводили бесплатные экскурсии для всех желающих. Да. Цель одна – привлечь внимание. Так вот, удалось ли что-то изменить или ВОЗ и ныне там?
Смотрите, для горожан, а делаем мы это в первую очередь для горожан, да, вот если мы вернемся в самое начало, что я говорил, что я первый год по мозаикам проводил для привлечения внимания, и сейчас мы видим, что какое внимание к мозаикам, то есть результат есть, так и ребята из проекта «Квартальный ангел», да, они привлекают внимание, и если бы вы видели, сколько людей приходит на эти экскурсии, огромное количество неравнодушных людей, и с каждым годом этот процент увеличивается, то есть мы со своей стороны, как гиды, экскурсоводы, как неравнодушные граждане, делаем все, чтобы показать, какой у нас интересный город. Потому что действительно за последние 7 лет позиция у обычного обывателя, обычного ростовчанина к городу очень сильно поменялась. Он понял, что он интересный, что здесь можно гулять, что здесь можно показывать. То есть посмотрите, какое количество экскурсоводов появилось. 7 лет назад их не было.
Это действительно так. И все очень интересные,
и все разные. Каждый видит город по-своему, каждый показывает свой Ростов. Вот, то есть в этом плане мы двигаем ВОЗ. Но со стороны изменений каких-то, то, что мы не можем двигать, мы своими силами не можем отреставрировать мозаики, поскольку они УКН. Мы не можем своими силами отреставрировать Дом ангелов, но, опять же, общественники следят за ним, чтобы он был законсервирован, вызывают пожарные расчеты, когда там загораются пожары. То есть здесь изменения есть. Хотелось бы теперь изменений со стороны властей, потому что действительно в Ростове очень много много проблемных объектов. И дом Родзюна, который стоит рядом с администрацией, постоянно подтапливается и разваливается. И тот же дом с ангелами, который стоит от администрации буквально в двух шагах. Количество снесенных, вырванных с корнем зубов домов, да, которых мы утратили, ни на месте ничего их не строится, хотя нам обещают и город. Опять же, вот за эти 7 лет у нас появилось огромное количество экскурсоводов, но мы утратили невероятное количество достопримечательностей. Мы их теряем, и вот нам обещают город-музей, музей города, а город-музей мы с вами теряем, потому что раньше можно было уйти и увидеть под ногами люк, которому больше 100 лет. Вот, сейчас пришел водоканал, поставил на место него пластиковый. Да, потому что, ну, так лучше. Пластик через неделю прогнулся. Ну, это опять говорит, что нет связи. Каждая структура работает между собой. Вот у нас мозаики принадлежат, опять вернемся к департаменту дорог, поскольку они являются собственниками подземных переходов. И вот они что-то там пытаются делать, а есть еще у нас департамент экономики и развития, да, тоже вроде структура в администрации. Для нас, обывателей, это все одно. Для них это разные структуры. И вот департамент экономики и развития выпускает календари с мозаиками, везет их на выставку в Москву, рассказывает, включает их в путеводители, то есть говорит, включает их в ролики о Ростовской области постоянно. А они продолжают сыпаться. Но вы же структуры власти, грубо говоря. Вы находитесь в одном поле. Вы можете с собой договориться и приложить усилия. На мой взгляд, пока они не начнут договариваться с собой, мы, общественники, ничего не сможем. Мы можем только дать вектор, подсказать и прийти на помощь, если это необходимо.
То есть выход – это объединиться, власть,
безусловно,
общественники.
Безусловно, это мы должны действительно вперед. Делать, не имитировать, что мы делаем что-то вместе. Вот эти вот, как Лена сказала выше, да, что нас приглашают на встречи, мы высказываем свои предложения, видения, возможности, а в результате ничего не делается. Все остается, и каждый решает. Я сделаю так, как мне удобно, как я уже решил.
Игорь, я прошу прощения, буквально минута остается до конца эфира. Благодарю гида-экскурсовода Игоря Нарижного. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на волне Радио России, Радио Донт Эйр. И обязательно включайте завтра разбудильник и встречайте Олега Пшеничного. Пока!